«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Российскую политическую элиту продолжают сотрясать коррупционные скандалы. Нередко они связаны с именами высокопоставленных чиновников женского пола. Сегодня пришли новые данные о обвинениях, выдвинутых в адрес Елены Скрынник, бывшей главы Росагролизинга, а впоследствии министра сельского хозяйства Российской Федерации. Также новую порцию обвинений получила Евгения Васильева. Это глава оборонсервиса, которую содержат под домашним арестом. Не всегда авторами этих коррупционных сенсаций являются независимые журналисты или журналисты негосударственных изданий. Нередко собственные журналистские расследования ведут и наши коллеги из государственной прессы, в том числе наш сегодняшний будущий гость Иван Егоров, который по московским пробкам сейчас приближается к нашей студии. Он обозреватель российской газеты, и ему, его перу принадлежат серии разоблачительных публикаций о коррупции в Министерстве обороны и Министерстве сельского хозяйства. Что здесь должно прежде всего привлечь внимание наших радиослушателей? Это неотвратимость наказания, которое предусматривает система правосудия и закон. Тем не менее, именно в эту неотвратимость многие не верят, потому что Елена Скрынник, как мы знаем, живет со своими детьми на Лазурном берегу. И хотя она била на жалость телезрителей, выступая по каналу РЕН-ТВ и рассказывала, что ее дети спят на раскладушках, что особняк недоотделан и всего-то там 400 квадратных метров, Евгения Васильева просила пускать к ней домработницу, поскольку слишком большая квартира, и она одна не справится с ее уборкой. Граждане России недовольны подобным положением дел. И правоохранительным органам приходится отвлекать внимание читающей и думающей, и слушающей публики новыми порциями вброса компромата на этих высокопоставленных персон. Мы знаем, что собственные разоблачения произошли и в стенах верхней и нижней палат парламента. Накануне подал в отставку под грузом обвинений сенатор Малкин. Он был уличен в наличии двойного гражданства в пору, когда он избирался членом Верхней палаты парламента от Бурятии, а затем не задекларировал все свои доходы. Вот сегодня мы рассчитываем получить новую порцию информации от Ивана Егорова, нашего коллеги из «Российской газеты», ее обозревателя, который вел собственное расследование дело Елены Скрынник, правильно, Иван?
Ну, нет, не совсем. Дело Елены Скрынник все-таки первый раз.
Сегодня вел Аркадий Мамонтов, нам небезызвестный. То есть это с него началось, со специального корреспондента на канале «Россия». А дальше уже все подхватили одновременно и начали интересоваться, что же там такое. То есть тут как бы нетипичное дело. Оно началось не со следствия там, или с прокуратуры, а началось оно с нас. То есть журналистов.
Журналистов. Вот до какой стадии оно дошло на сегодняшний день?
Ну, честно говоря, объективной информации точной пока нету. То, что сегодня опубликовали «Известия», да. Ну, мягко говоря, мне кажется, не совсем соответствует действительности. Во-первых, у них ссылка на Следственный комитет, а это дело ведет не Следственный комитет, а МВД, то есть Следственный департамент. Ну, соответственно, то есть уровень чуть ниже. Если оборонсервис ведет СКР, да, то тут этим занималось изначально, насколько я понимаю, Главное управление в борьбе с экономическим преступлением и противодействием коррупции. И вот полицейское следствие, оно продолжается. от полиции, от МВД, пока никаких сообщений о том, что, ну, в какой стадии оно движется, и движется ли вообще, пока не поступало. Видимо, расследование ведется. Но, в принципе, времени не так много прошло. То есть с начала первого сообщения о хищениях в Министерстве сельского хозяйства и подозрению Елены Скрынник прошло не так много времени, это конец ноября. Да? То есть длительность самого возможного преступления, она растянута во времени, то есть период с 2001 по 2009 год. То есть, соответственно, чтобы собрать доказательную базу по сложным, а это сложное экономическое преступление, тут, конечно, надо поработать. По тем сообщениям, что сейчас, там, возможно, изменится как-то статус, сейчас статус госпожи Скрынник свидетельский, что он изменится, возможно, какой-то другой, ну, тоже подтверждения этого нет. Что касается ее подписи, якобы, вот, которая на всех документах, да, возможно, там ее подпись или не, но то есть речь шла о том, что если сейчас докажут, что это ее подпись, а не факсимиле, например, ну, это тоже ничего не даст, потому что у нас подпись... Черкаевическая экспертиза по подписи, в общем-то, не делается. Для этого еще должна быть еще какая-то виза, то есть рукописный текст. То есть, в принципе, это особо, можно сказать, это не я подписывал.
А какие...
А так, там, по остальным фигурантам, конечно, ведется. Там же, кроме... Ну, там есть реальные фигуранты, обвиняемые, бывшие ее замы, которые сейчас...
Кто-то находится под стражей?
Ну, сейчас точно я не помню... фамилии.
В каждом из этих дел, и оборонсервиса, и Росагролизинга, там по одному человеку.
По одному, да.
Да,
но
по стране.
Главный там был чиновник на букву «Д».
Да-да-да. Еще был ее бывший супруг, по-моему, фигурировал.
Ну, то есть вот обычно, если дело движется, то... Следователи обычно об этом с удовольствием сообщают, и то есть все хорошо. Ну, возможно, что наоборот движется очень хорошо, потому что есть такое старое высказывание следователей, прокурорских работников, что дела уголовные любят тишину. То есть это что говорит? Если дело они копают хорошо и знают, что они идут до суда, очень редко будут что-то сливать прессу, чтобы не мешать и чтобы не спугнуть. А вот когда дело изначально сложно и имеется какое-то противодействие, недостаточно доказательная база, либо знают, что на той стороне играют люди, которые имеют больше возможностей, да, защититься и выйти сухими из воды, то вот тут начинаются как бы вбросы в прессу. То есть, по идее, вот сейчас расследовательской журналистики как таковой ее практически не осталось. То есть, все равно мы работаем честно. Не сами что-то там... Вот, ну, бывает, очень редкий случай, да, бывает, вот, поймаешь какого-то, увидишь коррупционера, лично с ним столкнешься, и вот начинаешь под него рыть. Но это редко. А чаще, да,
питаетесь так называемые
сливы.
Да.
Слив информации.
А какие обстоятельства вообще способствовали совершению вот этих преступлений на столь высоком уровне в Минобороны и в Минсельхозе?
Ну, в Минсельхозе, говорю, там достаточно длительный период, то есть речь идет о таких достаточно хитроумных, в общем-то, схемах лизинга, то есть когда технику брали, такую серьезную сельхозтехнику, краны, башни, еще что-то, комбайны, покупали за границей. Соответственно, оформляли здесь на какие-то фирмы, потом эти фирмы переоформляли на другие. С каждым переоформлением маржа возрастала, да, и каждая эта машина. И потом в итоге последняя фирма, которая брала в лизинг, она уже денег никаких вообще не платила. И то есть там с каждой машины от миллиона рублей как минимум, а может быть и больше. Это вот одна схема. Да, и в итоге все эти деньги уходили на фирму в Англии, которая... Бейкерс, он назывался, который, как, в общем-то, подозревают следователи, принадлежала госпоже Скрынник. Принадлежит. Плюс там была большая тема по сельхозудобрениям. То есть тоже огромные объемы якобы поставленных дорогих удобрений, но которые, в общем-то, до сельчан, колхозников уже не доходили, либо если то, что приходило, оказывалось какой-то низкопробной китайской подделкой. Ну и я так понимаю, там просто шло так, хороший распил бюджетных денег. То есть вот, в общем-то, мы можем оперировать данными, которые были в том фильме, который Саша Рогаткин проводил расследование, но он, конечно, я так понимаю, оперировал какими-то документами. И, кстати, сами, в общем-то, тему эту поняли сами чиновники нынешние Минсельхоза, которые заявили о том, что во время управления Россельхозом госпожой Скрынник государство потеряло 39 миллиардов рублей. На что, кстати, госпожа Скрынник сказала, что они вообще ничего не понимают и все переворачивают с ног на голову. 39 миллиардов – это просто чистые убытки Россельхоза, но они связаны не с тем, что она что-то украла, якобы, а с тем, что пришедшие после нее новые менеджеры набрали долгов и неэффективно
расплачивались.
Да, неэффективно бюджетными средствами управлялись, и вот это их долги. Хотя на самом деле, конечно, ну, если вот эта цифра 39 миллиардов, то на эти деньги можно было поднять, наверное, все сельское хозяйство страны и кормить сейчас Европу, как в старые добрые царские времена, там, 1914 года. Вот, но эти деньги ушли мимо. Вот. Что касается, ну, там отдельная тема — зарубежная недвижимость,
да,
госпожи Скрынник, в частности, во Франции, в Ницце. Опять же, ответов, снимает ли она, ну, то есть находится ли в аренде, либо в ее собственности. Ну, то есть у следствия каких-то таких вот прям претензий не было. Да? То есть вот да, есть дорогая недвижимость, есть еще что-то. Но опять же, госпожа Скрынник напоминает, что она до того, как стала госчиновником, она была успешным бизнесменом и достаточно богатой женщиной. Именно поэтому вот ее в том числе позвали, потому что руководство страны знало, что она не будет не воровать ничего, а будет эффективно поднимать сельское хозяйство.
Да.
То есть дело очень запутанное, и вот чтобы его раскопать, это должны быть реально очень, очень сильные следователи. Я не знаю, вот сейчас остались ли у нас после всех реформ в МВД, потому что постепенно во время нескольких вот этих периодов, да, ушли очень, очень многие, причем ушли в никуда. Даже не в Следственный комитет, а просто
из профессии.
Из профессии, да. Ну, видимо, в те же коммерческие структуры, то есть вот они помогают, может, а может, кто-то на пенсию.
И как вы считаете, были ли у вот этих коррупционерш высокие покровители, которые способствовали вот этому процветанию коррупции в Министерстве обороны и сельского хозяйства, в частности?
Ну, вот еще раз, сейчас, если мы назовем их уже коррупционершами и обвиним, потом нам, Владимир, они придут и скажут, будем судиться. Хотя, вот, конечно, Мамонтов им сказал, пожалуйста, ну, Скрынник, например, это клевета, судитесь, давайте честный суд, и давайте здесь вы докажите, что... Конечно, вот,
ну, возьмем все да, в кавычки.
В кавычки. Возвращаясь к моменту их назначения, то есть, что госпожа Васильева сейчас... Ну, конечно, госпожа Васильева фигура... Ну, так если рассматривать, она и моложе, и, может быть, не столь опытная, все-таки госпожа Скрынник, она, да, на поприще коммерческом себя успела зарекомендовать. Я не знаю, насколько там были успехи, но, как говорят, то есть была одна из ведущих компаний, и, ну, то есть вот это и послужило, например, ее назначению.
Хотя, трамплином, да, для ее взлета, да.
Трамплином. Хотя вот мне, честно говоря, странно вот эта практика, когда, то есть если ты чиновник, ну, ты должен быть чиновником. Ты коммерсант, вот человек, настоящий коммерсант, он чиновником, ну, не может по определению быть, потому что у него все-таки коммерческая жилка, и он заточен под то, чтобы
получать прибыль,
личную прибыль, личную выгоду. Ну, параллельно выгоду компании.
Переносить, но не государство.
Переносить, да, личную выгоду и выгоду компании на государство — это невозможно, потому что либо ты работаешь, отдаешь последние портки этому государству, либо, извините, ты покупаешь виллу в Ницце, яхты и ездишь. Госпожа Васильева. Ну, с Министерством обороны это, конечно, история, требующая, по-моему, отдельного разговора, очень серьезного. Да? В принципе, что, об этом узнали только сейчас? Нет. Сигналы вот, о том, что происходит в Министерстве обороны, в частности, в окружении Анатолия Сердюкова, вот, так называемый женский полк, об этом говорят уже с момента его назначения, фактически. И уходили из Министерства обороны многие достойные офицеры и генералы, и не думаю, что там они были коррупционеры, которые приходили в прокуратуру, в ту же главную военную, приходили в ФСБ и все это давали. Но никакого движения вот этим всем фактом. То есть это же не сейчас следователи и прокуроры накопали по оборонсервису, ну, я имею в виду вот сейчас с периода возбуждения дела. Потому что этот объем, это тоже невозможно. Представляете, объем подписанных бумаг, то есть Сердюков же сам сказал, я не помню, что я в день 2000 подписи ставил. Ну, конечно, вряд ли. Хотя, если штамповать...
Если он каждый дембельский аккорд подписывал.
Да, да. То есть все проходило через него. Ну, то есть можно представить... А как следователям это все раскопать? То есть нет, информация вся эта была, она накапливалась. И, видимо, подошла какая-то точка X. Что послужило толчком к возбуждению дела? Я не думаю, что это вот именно коррупция Сердюкова послужила. Нет, что-то какие-то, наверное, другие причины, возможно, даже личностные. Но сам факт, что клубок начал раскручиваться, и все посыпалось. Да, оказалось, вот ближайшее окружение. Госпожа Васильева под домашним арестом. Еще
Сметанова.
Сметанова, ее муж Закутайло, гражданский, плюс туда же Славянка. Сейчас уже, по-моему, более 20 дел объединены в одно производство по оборонсервису, по Славянке. То есть это все начало сыпаться. В принципе, вот, как министру обороны, да, видимо, к Сердюкову все-таки вопросов особых нет. Потому что сейчас бы, если бы он вот, по большому счету нарушил оборону способной страны, ну вот, грубо говоря, подписывал документы не о строительстве там, дачи на Ахтубе, mm-hmm. куда приезжали первые лица порыбачить, или там, строительстве в Анапе, или продаже институтов военных в Москве, ну, а, например, он бы продал, ну, не знаю, тяжелый несущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Вот по-тихому просто подписал, и оказалось, что он уже продан давно китайцам. Вот это было бы сильно, это была бы коррупция, и ну, тут уже измена родине. Но он таких документов не подписывал. То есть, что касается реформы, он, то есть, видимо, устраивал руководство
да,
страны. То есть, он делал
даже...
в плане реформирования. Кстати, да. Я был во многих этих новых бригадах. Уровень их оснащенности действительно очень высокий и хороший. То есть, ничего нельзя сказать. Сейчас военные зарплату получают вовремя.
Жильем да, обеспечивать.
Да, жильем, ну, хоть как-то уже профессия офицера, ну, не стыдно стало. Хотя там параллельно практически угробили военную медицину, военное образование, да, и многое другое. Вот. То есть, в принципе, может быть, Сердюков и дальше бы еще в ближайшие 5 лет оставался министром и продолжал еще. Но вот угу. уровень вот этого коррупционного и женщин вокруг, которые, видимо, начали рулить, такое ощущение, министром обороны, он в какой-то момент зашкалил. И уже, ну, это уже было неприлично.
Дальше. Давайте я напомню нашим радиослушателям наши контактные телефоны. Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. Громкий коррупционный скандал мы сегодня обсуждаем с Иваном Егоровым, обозревателем «Российской газеты».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени» – Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что громкие коррупционные скандалы последнего времени мы обсуждаем с Иваном Егоровым, обозревателем «Российской газеты». А насколько охотно идут следователи на контакт с журналистами, вот рассказывая об этих подробностях?
Ну, если честно, неохотно. То есть вот следователи, которые непосредственно в деле и занимаются, ведут дело, они, ну вот, не знаю, на моей памяти ни одного комментария официального они не дали. То есть если что-то дает Маркин, ну, и то очень дозировано. Очень много шло информации, вот даже честно, откуда? Звоним в Следственный комитет, ну, то есть как это процессуальные вопросы, которых, по идее, ну, допрос Сердюкова, например, которых никто не мог, информация выходит. То есть, в принципе, тут тоже, я так понимаю, существуют какие-то интересы внешние. То есть, видимо, министр обороны, будучи, занимая свой пост, очень многим людям, в том числе высокопоставленным, насолил или, ну, вот, вызывал откровенную неприязнь. И сейчас, то есть, по идее, следствие не должно вот сейчас на данном процессе, пока дело не передано в суд, выслевать никакую информацию, потому что это, в общем-то, и вредит в том числе расследованию. Потому что фигуранты дела, которые находятся под домашним арестом или просто под арестом, им даже не надо кому-то звонить, что-то узнавать, они могут прочитать в газете, посмотреть по телевизору, то есть все перипетии их дела известны.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ага, я из Татарстана звоню. У нас тоже большая фирма есть. Это Вамин называет его. Крупнейшая. У него гектар земли, скотина. И вот у него особняк, как Кремль московский. Такой большой, большой. И теперь он сидит сегодня вон по телевизору, вижу, как казанский сирота. Видимо, хочет сам себе банкротом делать. Вот таких бы давно проверять надо.
Спасибо. Вот видите настроение кровожадных наших радиослушателей.
Нет, ну понятно, в общем-то, когда люди видят дворцы, они живут рядом в хижинах. Причем, ладно бы, дворцы были, принадлежали действительно банкирам, там, олигархам, а ведь принадлежат иногда чиновникам, причем не самым высоким, а среднего звена, там, рядовым полицейским, прокурором. Ну, действительно, вопросы возникают. Вот так по-хорошему, если сейчас заниматься коррупцией, то есть вот, должны пойти следственные органы и вот просто смотреть, где человек живет, на какой машине он ездит. И все. И можно очень многих, ну, могут сказать, наследство, да, осталось. Хотя, ну, какое наследство?
Ну да, но вот эта конвенция ООН предусматривает отчеты о расходах, а у нас она, эта статья, не подписана, и поэтому у нас от наших это не требуется, чиновники.
Ну, сейчас отчеты все госслужащие же начали сдавать, и госслужащие, и кто находится в силовых структурах. То есть каждый год мы читаем там вполне хорошая легальная отчетность, никакой недвижимости, ничего нету. То есть никто, кстати, не знал до возбуждения дела о том, что Васильева живет в этом доме на Молочном переулке, что Сердюков, оказывается, там тоже у него квартира и сестра, ну, и, то есть весь дом вот такой вот элитный.
Не было этого в их декларации,
и
да.
Более того, этого дома даже, оказывается, не было в БТИ, да, то есть он просто вот как дом-невидимка. То есть, ну вот...
Ну, секретный объект, да. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос Ивану Егорову.
Это я, да?
Да.
Да.
Владимир, у меня вопрос к Ивану Егорову заключается в следующем. Вот не считает ли он, что практически все громкие, фантастические по масштабу преступления в стране стали возможны по одной из основных причин? Все основные институты власти в стране давно стали клевретами в глазах народа. И, кстати, вот ударная группировка «Народный фронт» во главе с фюрером будет два дня глубокомысленно рассуждать о социальной справедливости. Спасибо.
Ну да, мы понимаем вашу иронию. Конечно... Не все верят в искренность борьбы с коррупцией, вот объявленной Кремлем. Как, по-вашему, ограничены ли последствия этой кампании, которая должна бы затронуть более широкий круг фигурантов?
Ну, вот, кстати, этот вопрос, периодически встречаясь с прокурорами, следователями, я всем задаю, где дела.
Где
и генеральный прокурор задавал, где дела по коррупции. Мне показывают, дела по коррупции есть. И действительно, не только мелкие, то есть вот там по Москве 400, по-моему, или, да, по Москве где-то 400 за прошлый год. Знаем мы только, ну, о немногих и самых громких. Большинство действительно проходит в тишине. Вот то, о чем я говорил, там, где у следствия есть хорошая доказательная база, до суда, как правило, ну, то есть могут сам факт там, возбуждения дела, например, поймали очередного там, зампрефекта или главу управы на взятке, или какого-нибудь крупного чиновника. И все, дальше только мы уже это дело видим в суде, и, скорее всего, даже на приговоре, и, то есть дают либо реальный срок, либо сейчас, кстати, в основном коррупционерам дают кратный штраф. И причем штраф последний по московским чиновникам был 100 миллионов рублей. За взятку, по-моему, в миллион. То есть вещи очень серьезные. Просто их настолько много, на самом деле, сейчас стало этой коррупции, что даже журналисты, мы не в состоянии отследить полностью. Поэтому, естественно, выносятся только вот такие самые громкие, резонансные. А чистка идет, ну, то есть, что касается силовых структур, там, полицейских, даже прокуроров чистят, следователи своих же чистят. Ну, постоянно, это происходит постоянно, но не обо всем говорят. Видимо, тоже из какой-то корпоративной, может быть, солидарности. И если просто вот сейчас вывалить людей в таком объеме, может, все скажут, а что же это вообще у нас в стране? Сплошная коррупция получается. Конечно, борьба, ну, недостаточно, потому что, говорю, сейчас куда ни копни, то есть вот бери любого и спрашивай, откуда и что, и почему.
Да, но никто же не берет.
Ну, берут, нет, берут. Ну, видимо, за прошлые совсем какие-то грехи 90-х не берут, а вот кто продолжает сейчас. Ну, вот, кстати, не просто так же, вся перетряска МВД была. Перетряска, кстати, Минобороны. Потому что за 90-е годы выросла такая вот система клановой коррупции, которая, причем она разветвленная не только в одном, например, ведомстве, она по вертикали, по горизонтали, начиная, например, там, были завязки, я знаю, людей, Минобороны, МВД, администрация президента. То есть вот, чтобы это сломать...
Круговая порука такая.
Абсолютно, да. Чтобы это сломать, это надо вот рубить вообще все по головам. Но, грубо говоря, ты срубишь в одном ведомстве, а оказывается в другом, у тебя тут Минобразование. Вдруг откуда-то вылезают вот непонятные вещи. Да. Хотя, в принципе, обо многих этих вещах, ну, даже известно простым, ну, непростым гражданам, кто сталкивался, тот понимает, как это работает. Вот. Но чтобы это все сломать, то есть если... Вот я так понимаю, если сейчас начать рубить всех, ну не всех, а основные вещи, то работать, наверное, некому будет. Может быть, просто вот это сейчас те, кто до сих пор не понимал, наконец поймут, что ну нехорошо это.
Да, Минобразование вы имеете в виду, там замминистра попался.
Да, сейчас тоже скандал. Вот, ну, пока Камболов, он в статусе тоже свидетеля, угу. После взятки ректора
ГГУ,
да, обыски в Минобре, ну, кстати, приходят следователи, Министерство образования, культурное, ученые, профессора, директора школ, а там спецназ, что такое, вот, оказывается,
да, взятка. Да, высшая аттестационная комиссия. Тоже не лучше.
И что вот, причем человек, я вот читал, когда его биографию, ну, просто, это просто гений. Он вообще надо было сразу на министра образования, потому что 40 лет он, по-моему, профессором стал, то есть и диссертация, и умница, и бизнесмен, и вот тут вот такая какая-то неприятность. А все почему? Потому что это все идет снизу, то есть не секрет, даже, кстати, многие опера не скрывают, что среди них попадаются, например, люди уровня полковника, которые были засланы еще в начале 90-х теми же там ореховскими, солнцевскими, ну, молодыми пацанами отправляли в школу милиции, например, или, ну, сейчас вот университет, куда учился человек, от опера проходил. И вот сейчас те люди, которые раньше были авторитетами, сейчас оставшиеся в живых авторитетные бизнесмены, соответственно, эти люди тоже уже выросли до уровня, там, кто-то до министерства мог дорасти. И вот вскрыть вот этих людей, а если он еще честный полицейский, и ему постоянно там подкидывали, ну, это как практически, скажут, голливудский боевик, но на самом деле у нас это процветало. И свои же люди, у них вот точно такие же там родственники в ГИБДД, то есть в ГАИ, там, в военкомате, ну, везде, в МВД, в ФСБ. Ну, ФСБ, конечно, наверное, меньше, потому что там нормально идет более-менее отбор. Да. Вот если бы у нас такой отбор шел в каждое государственное учреждение, ну, то есть, грубо говоря, сидел кадровик, который не просто смотрел там аттестат, да, а проверяли некоторую информацию, то есть, кто этот человек, откуда. Ведь очень много, кстати, попадает сейчас в чиновничьи круги, во власти и даже там, в Госдуму, откровенных проходимцев. То есть, вот, которые изначально мошенники, но как-то своими связями, они постепенно-постепенно растут и дорастают, вот, и оказывается, сидит целый такой пуп земли, а пустышка с двумя липкими дипломами, например, с неоконченным средним образованием, но зато вот, ну, да, в том же Министерстве образования может занимать должность.
Да, давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, это мне,
да? Да, да.
Добрый вечер.
Владимир Нижегородская область. Я хочу сказать вот что. Наверное, скорее президенту Америки дозвонись, чем на свободу. Что такое, я не понимаю. Очень трудно дозвониться. А и вопрос к Егорову. Вот смотрите, скоро через 4 года будет 100 лет, как Россия провалилась в какую-то волчью яму, где нет ни законов, ничего. Вот помните, Михаил Сергеевич Горбачев где-то в Сибири говорил, нам надо строить правовое государство. Я забыл где-то, в Новосибирске, по-моему, что ли. И вот мы живем в каком-то государстве, я не знаю, по-фашистскому, что ли, тиранят. Что хотят, то и творят. Никаких законов. Вопрос у меня вот такой. Говорят, что скоро, может быть, наш диктатор распустит Думу. И вот вопрос такой. Как вы думаете, эти законы все отменят оптом или по одному будут рассматривать, или вообще все так и оставят? Спасибо. Но ведь жить-то так дальше нельзя. Спасибо еще раз.
Да, у нас слушатели, судя по всему, имеют закон о митингах, о штрафах, вот о НКО. Ну,
несомнительно, что кто-то распустит Госдуму. Зачем? И тем более, но если даже если ее распустить, а зачем отменять закон? У нас же закон, это значит, снова надо все переписывать и собирать. Ну, это все из области разговоров. Кстати, в Думе тоже вот есть депутаты-законотворцы, которые действительно, ну, я многих знаю депутатов лично, которые с горящими глазами, которые вот профессиональные политики, парламентарии, причем из разных фракций, и Единой России.
Профессионалы.
Именно профессионалы, которые понимают, зачем они пришли. А есть люди, о которых вот уже сколько, думаю, год новый созыв,
вот, почти 14 год. Ноября. Ну, 14.
Владимир, есть, например, профильные комитеты, там, комитет по безопасности, да, например, там я знаю примерно всех, кто работает. Да, есть комитеты и есть депутаты, фамилии которых даже журналисты не знают. Вот спрашивается, что они делают. Но зато оказывается, что они там владельцы заводов, пароходов. Спрашивается, зачем пришли. То есть получить, видимо, неприкосновенность.
Иммунитет, да.
Иммунитет. И это, конечно, вот это тоже, ну, не коррупция, но повод для каких-то вот неправильных отношений. Потому что если ты депутат, то есть это еще больше ответственности, наверное, чем чиновник. И кто-то это понимает, а кто-то, видимо... И вообще, честно говоря, вот возвращаясь к коррупции и чиновникам, 90-е годы вспоминаю. Но я 90-е все, значит, с 90 по 98 прослужил в российской армии, то есть начиная с советской в российской. Когда заканчивал уже офицером на флоте, молодым лейтенантом, нам по полгода не платили зарплату, а которую платили, то есть тогда зарплата, вот 97-й год, $100 была в пересчете. Ее еще и не платили. Естественно, ну, все увольнялись, и массовые сокращения. В это же время там, кто-то оставался служить, да, кто-то, ну, вот такие были настоящие командиры, они, то есть мы будем служить. Кто-то, у кого-то были папы-адмиралы, понятно, их двигали по лестнице. Вот. А кто-то увольнялся, и говорит, а я пойду в чиновники. Говорю, а зачем? Там же вообще, а чиновники в то время еще меньше получали. Он говорит, ну ты понимаешь, вот ну, получить же надо что-то с этого государства, ну, вот, за все годы унижения. Я говорю, как получить? Ну как? Вот, там же не платят. Ну я возьму сам. То есть люди шли, вот это 90-е годы, в чиновники, то есть нормально человек, вот мне это вообще как это? А это тогда молодые ребята шли, начинали чиновничью свою карьеру, и вот так вот постепенно они сейчас доросли до людей, которые знают схемы, знают как, что, где лежит или неправильно, кому. Да, и когда говорят о тех же вот этих крупных хищениях, суммы там перешли, там саммит АТС, Кавказ, Южная Осетия, восстановление, потом на проект, ну да, уходят миллиарды, и вот развороны. Оказывается, что эти миллиарды, они даже никуда и не уходят. Они еще здесь, в Москве, то есть уже пилятся, и все, и с теми же госзакупками. Да. Хоть сейчас уже более-менее контроль открыто, и все как-то, ну, а раньше ну, тендер выигрываешь, деньги перечислил, откат отдал, все. А про контракт все забыли.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да. Ваш вопрос Ивану Егорову.
Владимир.
Да, да.
Сегодня у вас к вам очень сложно дозвониться, непонятно. Оператор вообще не предупреждает, что соединение состоялось или нет. Вот я выходил в эфир. Я выходил в эфир или нет? Владимир, Ростовская область.
Не знаю, сегодня был первый раз, да, ваш вопрос.
Так, Владимир, я тогда, коль не выходил, я так и понял. Значит, у меня вопрос к Ивану Егорову. Вот не считает ли он, что фантастические и по масштабу преступления в стране стали по одной важной причине возможны? Основные институты власти в стране давно стали кривлять в глазах народа. И вот одна из ударных группировок, Народный фронт во главе с фюрером.
А, так это уже было.
Два дня?
Вы уже
выходили. Да, вы выходили в эфир, мы вас вспомнили. Да.
Ну, вот, видите как.
Да, ну, да. Понятно, мы вас узнали. Да.
Второй раз прорвался.
Да, да, человек. Да, это настойчивый какой наш абонент.
Ну, то есть, действительно, у нас в 90-е просто была разрушена система чиновничества. Ну, вообще, государственной службы как таковой, то есть, она была сведена до уровня, ну, я не знаю, что это стыдно, непрестижно. И почему вот сейчас... Даже, кстати, вот сталкиваешься, зайдешь в управу, например, там район или ДЭС, или не
знаю. РЭО.
Нередко там сидят, причем ладно, там тетушки такие уже 60-летние, которые в любой поликлинике, которым вообще они вот тебе нахамят, им только, видимо, рад. Сидят молодые девушки. И с вопросом обращаешься, она так вот делает тебе одолжение, да, ну, что там, вот, откуда это, да? То есть люди, они уже сидят, они уже... Чего она не знает, кто... То есть, когда начинаешь говорить, качать права, все там, все тут же... Или к начальству сразу прийти, да, все начинают стелиться, что-то. А приходит тут обычный человек, и его могут отшить, послать и не сказать вообще, что... Какие есть у него права. Ну, то есть он приходит за какой-нибудь справкой, говорит, вам не положено. А на самом деле ему все положено. И вот у нас это вот такая безответственность, я не знаю, равнодушие... То есть пора вводить какой-то чиновничий кодекс. То есть людей отбирать и проверять на моральную, психическую устойчивость. И на
адекватность занимаемой должности.
Адекватность, да. Есть хорошие молодые ребята, которые уже с головой. Кстати, вот поколение, которое уже в 90-х, действительно удивительно, как они смогли вырасти в таких условиях. Адекватные понимают, и многие говорят, нам не надо. То есть в наше время действительно вот это девочки проститутками, мальчики рэкетирами. Да? Это же не анекдот, это факт. Это да. Школьники многие. А сейчас уже нет. Я своего сына 6-летнего спрашиваю: Ваня, кем ты хочешь быть? Говорит: папа, ты не будешь смеяться? Говорит: нет. Хочу космонавтом. Я говорю: почему? Говорит: ну вот, потому что это же, ну, интересно, ты же не долетел никуда? Я говорю: нет. Говорит: а я вот хочу. Я говорю: ну, это очень хорошо.
Конечно, хорошо. Давайте послушаем вопрос того радиослушателя, который первый раз нам дозвонился сегодня.
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, 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 ваш вопрос.
Здравствуйте, это Юрий Владимирович из Волгоградской области. Скажите, пожалуйста, а разве богатство чиновников не формировались за счет, скажем, тех средств, которые были ограблены во времена правления Ельцина и Гайдара, причем дважды, в 92-м и в 97-м годах? И второе, скажите, пожалуйста, разве, скажем, коммерческие банки не крутили деньги, которые выделяет государство на содержание армии, на содержание, скажем, полиции, на содержание иных функций государства? И в то же время у нас идет, так сказать, умышленное уничтожение экономики, умышленное уничтожение сельского хозяйства с этим ВТО. И вот, в частности, не считаете ли вы, что вступление в ВТО будет способствовать как раз большей коррупции среди чиновников?
Спасибо, вот давайте этот, вот да, послушаем тоже. Ивана.
Ну, пока, наверное, вот пока вступление в ВТО на нас почему-то никак. Все ожидали снижения пошлин на автомобили, там еще что-то, ну, то есть снижение цен. Такое ощущение, что вступили мы, не вступили. То есть это как-то только, кстати, отразилось на металлургических олигархах, насколько я понимаю, у которых, ну, сразу упала стоимость продажи проката. Там,
да, они вынуждены корпоративные цены ставить.
Вот. А коснется ли это нас, ну... Говорить о том, что чиновники наворовали в 90-е, чиновники были нищие, те, которые вот обычные чиновники настоящие воровали, это другие люди, воровали откровенные бандиты, воровали, ну, я не знаю, кто у нас были олигархи в начале 90-х, откуда они брали начальный капитал. Нет, ну, кто-то, может быть, да, там, партийную кассу успел прихватить, и, да, номенклатура. Все остальные, это же все приватизация, все понятно, что разворовалось, но этих денег не было ни у народа, ни у чиновников. То, что началось уже сейчас, то есть когда уже чиновники, то есть когда деньги действительно начали поступать в экономику, на социалку и все остальное, чиновники, вот то, о чем я говорил, они поняли, что надо, а как же, вот кто ответит нам за голодные 90-е? Надо наверстать упущенное. Вот поэтому и появляются у нас сейчас не только на Рублевке, а везде, посмотрите, в Подмосковье особняки чиновников, кого угодно, дворцы. Зачем? Причем такое ощущение, что люди не понимают, вот они все больше, 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 а куда? На том свете спросят совсем за другое. Вот, кстати, что касается, мы не договорили, по оборонсервису.
Да.
Вот честное ощущение, что сейчас чуть-чуть все начинают чуть-чуть так притормаживать на тормозах, то есть информации поступает меньше. Васильеву наверняка осудят и наверняка дадут реальный срок. То есть вот потому что уже второе обвинение сегодня предъявили. Mm-hmm. Вот что касается Сердюкова, думаю, максимум, ну, условно, максимум. А может быть, и вообще скажут, что ну не знал. Вот такое окружение. Вот окружил себя женщинами. Ну вот
доверился. Не досмотрел,
да, и. Хотя все женщины тоже говорят, что они пришли-то не бедными девочками, а что у них все было.
Да, но его никто не сдает, я так понял, из тех, кого допрашивают. Там Сметанова что-то пыталась, но сказала, что меня застрелят, если я признаюсь, так что больше никто его и не сдал.
Ну, мы это не знаем доподлинно, потому что... Хотя, с другой стороны, если бы сдали, об этом...
Сказал бы Маркин.
Да, слили бы в СМИ, и... Если бы было что-то предъявить уже серьезное, то Сердюкову бы предъявили. Ну, я имею в виду, уже доказательная база была. А вот доказать, ну да, продали эти здания. И опять же, как продали? Оказывается, что сегодня уже все активы вернули. Те акции, которые продали, ну, практически,
да,
сами
дорогу
себе.
Дорогу построил, вроде она полезная.
Да,
оказалось.
Вроде она полезная. И опять же, первые лица рыбу ловили, ну, они спросили, откуда что. Да вот своими силами солдаты помогли. Ну, молодец. То есть вот, внебюджетный, без бюджетных денег все построил. Продал на 300 миллионов дешевле. А как доказать? Вот любой экономист скажет, а в тот момент была такая рыночная конъюнктура. Да. Причем Сердюков же, опять же, он же, это сейчас говорят, там 2-3 здания. Если вспомнить тот период, 3-4 года назад, Сердюков открыто сказал, что мы будем избавляться от всего недвижимого имущества, ну, как бы неликвидного Минобороны. То есть ликвидного, но которое вот в центре города Москвы, оно как бы для военных целей не нужно, а мы будем это все продавать. То есть это было открыто, это все было одобрено президентом Медведевым, кстати. И все, продажи там, и на эти деньги, кстати, строили жилье, строили новые атомные подводные лодки. Но понятно, что при таких объемах, то есть когда речь идет о сотнях миллиардах рублей, да, когда там лишние 100 миллионов, ну это как бонус может быть вообще рассматриваться. Поэтому тут взятки нету, да, чистой вот такой вот коррупции, которую отдайте и продали, нету. Есть какие-то экономические отношения, да, на которых заработали деньги. Ну, по Славянке там какие-то вот контракты, которые якобы не выполнены, да, то есть деньги проплачены, ремонта не было. Ну, уже другой вопрос.
Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы извините, Владимир Алексеевич, я хотел сказать, что вот люди сегодня возмущаются, ну, связью, вот, да. Я хотел сказать, что пора справлять панихиду по замечательному, лучшему в мире радио, Радио Свобода. Машка Гессин изуродовала его по инструкции.
Давайте, не надо на личности переходить.
Да, это... и больную рану перейдите.
Да. Давайте мы продолжим наш разговор. Как вы считаете, ожидают ли нас какие-то открытия в тех делах, о которых мы сегодня говорим, вот, и не превозвестник ли этих открытий сегодняшняя статья в «Известиях»?
Ну, вот, к «Известиям» с уважением отношусь, особенно к старым, но он тоже на «Известия» иногда, то есть они в погоне за, чтобы выдать быстрее, лучше, не всегда как бы информация достоверна. То, что я прочитал, ну, не ведет Следственный комитет дело скринник. А у них написано, что Следственный комитет, там везде Следственный комитет. Возможно, просто ошиблись или не в курсе. Да, вот этим подпись или факсимиле. Но это не доказательная база для... То есть, если там будут что-то предъявлять, то будут предъявлять это либо а, показания фигурантов дела, которые скажут, да, там, вот министр лично подписала, и мы вот эти вот там, $300 миллионов на удобрение занесли в кабинет, положили, и все. Это одна история. Либо докажут, что по лизингу все эти счета переводились, деньги выводились, да, то есть это все надо доказать. Вот тогда, да, она может как-то перейти, но судя по тому, что никаких особых там движений, подвижек не было, как бы человек спокойно живет вольготно, и ее вызывали за это время, по-моему, только один раз, ну, вот за полгода на допрос, где она в качестве свидетеля дала свои объяснения. Даже не свидетеля, а просто дала объяснение по делу, вот, по своему заму. Да, расследуется дело в отношении зама, там еще двух, по-моему, фигурантов.
Ну, она живет на Лазурном берегу.
Ну, скорее всего, да. Ну, растит детей, но, в общем-то, наверное, неплохое место для воспитания детей.
Да, и она вовремя не вошла в новое правительство, я так понял. Потому что уже она не при исполнении.
И, в принципе, ничего не мешает ей там остаться, если вдруг что-то серьезно, хотя она обещала, что она будет возвращаться на каждый допрос. Но мне кажется, что если бы у следователей полицейских что-то было серьезно, ей бы уже бы изменили меру, хотя бы, во-первых, перевели из статуса свидетеля в статус, например, обвиняемый, да, подписку о невыезде, все, а так, ну да, накопают, но опять же, вот поймают сбежавшую зам. Да.
Вот его, он, по-моему, в розыске.
В розыске. Он, причем, тоже где-то в Англии, видимо, находится. Ну, неизвестно точно. Может быть, в Израиле. Поймают, вот его, да, там есть за что, то есть там пришли, он построил на бюджетные деньги свой особняк на Рублевке, и там, в том числе он там какие-то вот эти контракты по удобрениям подписывал. Не знаю, вот если бы я дело увидел, я бы сам имел представление там и сказал бы, да, но так как никто его не показывает и не говорит, и даже не светит, такое ощущение, что, ну, значит, не нужно. Ну, грубо говоря, то есть мотивации у следователей отмазывать, например, того или иного фигуранта, высокопоставленного, там, ту же скринингу, у них нету. Наоборот, у них сейчас есть мотивация такие громкие дела не заминать, а, ну, доводить до логического завершения, потому что это плюс и для них, и для руководства страны, и вообще для всех. А раз, значит, нету достаточной доказательной базы. Либо все это действительно были 39 миллиардов, о которых говорят не мошенничество и воровство, а вот просто убыточные предприятия.
А как вы считаете, пока вот мы сейчас с вами здесь разговариваем, не повторяет ли кто-либо вот эти вот схемы в своей практике расхищения государственных средств из тех, о ком мы еще не знаем, то есть не схватив за руку коррупционеров, не навели страху на остальных?
Я думаю, да, что у многих, кстати, вот я разговаривал со следователем, я говорю, а как вот человек, что, неужели, ну, вот сидит на хорошей должности и берет взятку там условно 100 тысяч рублей. Я говорю, а зачем? Ты понимаешь, вот у него уже такой тоже драйв. Вот он уже без этого...
Чувство опасности уже, да, атрофировалось, да?
Атрофировалось, да. Причем 100 тысяч это ерунда, берут сейчас уже взятки уже такие, в несколько миллионов. То есть люди иногда, да, чувствуют свою безнаказанность, я не знаю, мне кажется, это просто какая-то либо врожденная вот такая
алчность,
аферизм, это либо врожденная тупость, просто вот недостаток образования. Ну, это, конечно, отсутствие страха и страха Божьего, ну, то есть это люди без моральных принципов, потому что, ну, должны хотя бы о чем-то задуматься, ну, если о детях своих подумать, о вечном. Я думаю, что будут продолжаться, потому что вырос вот за последние 10-15 лет вот этот класс чиновников, который, многие из которых по-другому не могут. То есть они пришли, причем, не знаю, вы обратили внимание, в 2000-х очень резко во всех сферах жизни, начиная, например, поликлиники, больницы, военная сфера, чиновники высшего уровня, Министерства образования. Пришли люди вдруг не сильно там каких-то высоких качеств, но серые, но при этом исполнительные и вот, ну, такие вот посредственность. Посредственность это все заполнило. Но зато в их окружении пришли люди более такие подвижные, шустрые, замы. То есть в основном-то, кстати, на всех этих делах попадают очень редко первые лица. В основном действительно окружение, замы. Ну, вот. То есть будет продолжаться. Это абсолютно точно. И то есть надо это все пресекать действительно жестко. Надо обязательно, мне кажется, вводить конфискацию, снова возвращать. Потому что без этого у нас нету. Люди наворуют себе настолько, что они даже готовы. Вот я разговаривал с фигурантами, готовы посидеть 8 лет, но я знаю, что у меня там лежит все на Кипре, грубо говоря.
Спасибо.
И у меня все обеспечено.
Напомню, что о громких коррупционных скандалах рассказывал обозреватель российской газеты Иван Егоров. А мы на это с вами прощаемся. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Продюсеры Наталья Гуреева, Михаил Косторов и Олег Львов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».